вот у вас в душе не будет ни одного покушения на ваш суверенитет. Вы будете себя чувствовать с гордо поднятой головой. То есть ничего, никаким образом. Более того, как если вы попадаете в какую-то организацию, где действительно вы чувствуете, что такое ощущение тисков, что какая-то твоя внутренняя свобода, все сжимается, сжимается, и ты должен, значит, там, да, значит, как говорится, как в этом фильме, два раза делать ку перед господином ПЖ, да, то это на самом деле очень серьезный знак того, чтобы внимательно вы прислушались, насколько это реальная организация. Бывают разные моменты, но тем не менее на свободу ни один учитель йоги на свободу своего ученика никогда не претендует. Никогда. И у вас это будет ощущение. Именно таким образом вы сможете распознать учителя, учителей, традиции и так далее. Что если вы погружаетесь в йогу, и горизонт ваш все расширяется, расширяется и расширяется. Наоборот, с вас оковы спадают. Какие-то ментальные, какие-то социальные, воспитания, каких-то неправильных воззрений. Вот вы с каждым днем занимаетесь и общаетесь, и этого становится, вы как бы раскрываетесь. Знаете, это истинное учение. Если же вы идете, и вас все сжимает, 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 иногда под самым благовидным предлогом. А вот ты давай, там, не ешь этого, не пей этого, не занимайся этим. Почему? Ну, во имя великой цели. Если вы и будете следовать этому, то вы будете следовать этому осознанно, по доброй воле и ощущая как бы в этом необходимость. Но когда это начинает вот так вот сдавливаться, это не то. Вот. Поэтому особо на этот счет переживать не надо. Потому что это самая большая больная тема людей, которые сами, я так как понял, вы начали самостоятельно это. Вот. Это самая больная тема. Больная тема именно... кому примкнуть, с кем общаться. То есть вот, ведь даже в йоге очень много направлений, совершенно разных. И вы придете в какой-нибудь центр йоги в Москве есть, и там будет вот директивно, вот делай так, так, так и так. Кому-то это очень нравится. Есть люди, которые любят в армии служить, они любят порядок, чтобы все четко и шаг влево, шаг вправо. Есть люди, наоборот, свободные художники, где, если вы их поставите в такие жесткие условия, они завянут.
Да, они наши
предмет. Абсолютно правильно, да. То есть для каждого есть свои. Это не значит, что одни правы, другие не правы. Это значит, что есть ваше, а есть не ваше. Но опять же, вот, допустим, как мне кажется, как во всяком случае, как воспитывался в свою очередь я, что вот я. Дело в том, что я просто читал достаточно много книжек, воспоминаний, всяких биографий, йогов там и так далее. Вот могу сказать только одно, что вот со мной было совсем по-другому. Вот не было, иногда, так сказать, превозносят, что вот, мол, там учитель, там, который там носом, значит, вот в землю. Со мной все возить, с меня пылинки сдували. Но иногда поступали очень жестко и очень резко. Но только лишь только после того, когда... я это понял. То есть вот когда я это понял, что я иду не туда, меня достаточно круто разворачивали, иногда совершенно недвусмысленно, но это скорее воспринималось мной как оплеуха там, любящего отца там, или мамы, да, которая типа двоечник, опять двойку получил. Да? То есть как бы ты получал, значит, подзатыльник, но в душе. Ну, как бы не было такого унижения, что ли. Вот. Наоборот, ты как бы. Понимал свою вину и говорил, да, да. Вот. Поэтому это вопрос важный, важный поиск именно своей организации, своего пути. Потому что достаточно много организаций даже в России здесь, они очень обидно для меня, которые несли традицию йоги, вот, традицию, значит, вот тантры, потом традицию, ну, таких вот учений достаточно мощных. Вот везде такая тенденция несколько это все превратить в секту. Секта это действительно очень хорошая вещь, где все, значит, все схвачено единым таким фронтом. Это может быть в атаку хорошо бежать единым фронтом. Но жизнь наша, она сложнее. И враг, он не в одном месте, он непонятно где. И в атаку на него не побежишь. Так, значит, еще у кого какие вопросы? Я ответил, да, отчасти?
Да,
отчасти ответил.
Ну, еще такой вопрос тоже у меня вчера. Я вроде бы спрашивала Женю, но я что-то не помню ответ, наверное.
Да, я сразу хочу подчеркнуть, они вправе не отвечать на вопросы, у них такой статус.
Нет, мы на семинаре там порядка беседы как бы. Вот почему у вас именно как бы тантра называется? Просто, наверное, я не очень понимаю, что это значит слово тантра, потому что в моем представлении тантра это когда вот там общение между мужчиной и женщиной, вот к этому все сводится. А у вас называется тантра, крия-йога вот на кассете, хотя там какой-то вообще как бы нет. Вот что вы понимаете, наверное, под этим словом в данном случае?
Ну, мы на самом деле понимаем более, так сказать, древнее и корневое значение этого слова, то есть это то, из чего все получилось. Дело в том, что тантра известна на Западе в первую очередь благодаря огромному количеству упражнений, где используется сексуальная энергия. Есть некий такой потенциал энергетический между мужчиной и женщиной. Самим фактом, что мы на этой земле получили тело мужчины и тело женщины, душа, понятно, без пола, в этой жизни вы мужчина, в следующей женщина, но самим фактом, что вы имеете тело мужчины или тело женщины, между двумя этими полюсами возникает очень мощный потенциал энергии. И эта энергия одна из самых мощнейших в мире. Значит, и тантра в первую очередь известна на Западе именно потому, что она использует этот полюс. Этот полюс наиболее сильно проявляется, безусловно, при, значит, каких-то сексуальных, значит, взаимодействиях, занятиях сексом и так далее. Значит, но в то же время обычно люди, ну, не придают этому значению. Есть много, между прочим, еще других аспектов тантры, взаимодействия мужского и женского, не обязательно через сексуальное, а более такой, как бы, на первый взгляд, ну, размазанное, что ли, да, вот люди там друг друга приглашают там танец танцевать, да, вот. Это как назвать? Проявлением сексуальности пытаются это представить? Нет. Это некие другие энергии, очень мощные, это какой-то взаимный интерес. Ну, я не буду сейчас углубляться в этот анализ. Так вот, на Западе стала известна тантра благодаря тому, что там эти моменты использовались. На Западе сделали на этом акцент, выбросив все остальное. А тантра сама по себе, учение, оно как вот спектр, оно охватывает все, включая и это. А что же касается тантра-крия-йоги, так сказать, и вот фильма, который, значит, у нас вышел, там не так все, так сказать, прозрачно, там на самом деле есть достаточно глубинные ссылки на, в том числе и на вот эти аспекты. Даже, по-моему, там упомянуто было в предисловии, что, так сказать, после овладения обычными криями человек может перейти к так называемым крием-союзам. Крии-союзы это как раз и подразумевают отчасти вот именно эти взаимодействия. На каком уровне, значит, сексуальном там или еще, это другой вопрос. Вот, поэтому мы называемся тантрой так, как она называется вообще. То, что сейчас под этим словом подразумевается в средствах массовой информации, в таких движениях, течениях, я примерно представляю, что творится в Москве. Честно скажу, мне нравится. Даже подавляющим, ну, большой процент маргинального такого подхода, но мне, если честно, нравится даже это. Почему? Хоть как учение должно прийти. Пускай через этот маргинальный, значит, вот, ход. Понятно, что, так сказать, в целях рекламы там делают больший упор на вот этот эпатаж, сказать, а вот у нас там вообще поздно, что происходит, значит, и все это мои. Я на самом деле к этому хорошо, ровно, спокойно отношусь. Ради Бога, всегда найдутся люди, которым только так и надо. Но, опять же, из песни слов не выкинешь. Тантра это несколько большее учение, чем только сексуальность. Точнее, сексуальность может быть одной из самых характерных и красноречивых проявлений, но там заложено еще очень-очень много всего. Вот такой ответ. Вот.
Принимается.
Нравится?
Принимается.
А, принимается? Отлично. Еще вопросы есть по практике? Кто что практикует? Неужели никто ничего?
Да. Такой вопрос. Значит, про йога-нидру. Вот вообще, что это такое, основные моменты йога-нидры, да, психические?
Ну, дело в том, что я сейчас не могу, потому что у меня ответы на вопросы будут очень короткие.
И, ну, вообще, можно ли самому самостоятельно овладеть этой йогой?
Значит, в нашей школе йоги, в нашем течении, что ли, да, или среди тех единомышленников, среди которых я сам учился йоге, считается, что смелость одно из самых-самых замечательных качеств. Поэтому, значит, смело идите. Но отдавайте себе отчет, что есть практики, которые, конечно, желательно изучать под руководством, значит, того, кто уже когда-то их изучал. Это примерно точно так же, как ходить в горы. Все отговаривают, не ходите в горы без инструктора, там это опасно. Действительно, гибнет очень большое количество самонадеянных людей. Но с другой стороны, все равно приходят люди сами. Приходят. И потом уже находят единомышленников, значит, идут дальше. То есть надо себе отдавать отчет, что есть упражнения достаточно опасные, в каком смысле слова? Опасные по нашей глупости, по нашей дурости. Когда мы не прислушиваемся к своим ощущениям, когда мы нарушаем принципы здравого смысла. Когда мы где-то прем на авось, там, где нас предупреждают, не надо это делать. Вот в этом смысле, значит, опасно. Во всех остальных вещах, значит, йога достаточно продуманная система. Так вот, у нас приветствуется смелость. У нас приветствуется смелость и решимость. Смелый человек, даже если он ошибается, если эта ошибка не фатальна, он всегда потом ее исправит. Человек, который всю свою жизнь собирается чем-то заняться, ждет каких-то там учителей из Гималаев, он все им обычно, как у нас, вот я со многими разговаривал, все ждут, когда к ним придет седобородый старец каким-то образом, значит, и скажет: сын мой, вот теперь я тебя поведу, значит, по пути в духовность. Ну, зачастую это просто игра нашего воображения, это игра нашего эго, это игра нашего сознания, это игра нашего представления. Вот нам бы хотелось, чтобы было так. Ну, Вселенная на самом деле очень милостливая, она как мы хочем, рано или поздно этот гуру придет к вам. Но вы потратите на ожидание лишних 5-6 жизней, значит, не всегда, в общем, я считаю, что в этом есть резон. Почему? Потому что в йоге можно победить за одну жизнь, утверждают практически все трактаты по йоге. Теперь касаемо нидра-йоги. Нидра-йога наиболее хорошо известна у нас. Благодаря, значит, Сатьянанде Сарасвати. Это так называемая йога промежуточного состояния между бодрствованием и состоянием сна. Это очень-очень тонкое, как бы это по-русски сказать, состояние дремоты. Когда он дремлет, знаете, да? То есть это не совсем сон, но это не совсем ясное сознание. Это вот этот пограничный слой, это пограничный мир, где наша фантазия может воплотиться, ну, если угодно, в галлюцинацию. Да? А галлюцинация плавно перейти в сон. И все это может наложиться на реально физическую картину. Это очень часто люди старшего поколения, они иногда говорят, что вот я видел сон, что ты зашел, допустим, со мной разговаривал. Да как же, меня здесь не было. Да ты вот эту дверь открыл, когда вот проекция на вот этот наш мир, который мы видим в состоянии бодрствования, накладывается, так сказать, вот этот внутренний мир наших переживаний, наших визуализаций на грани сна. Вот когда два этих совмещения проходят, человеку говорят, что ты спал и видел сон. Он говорил: нет, я это видел вот отчетливо. Огромное количество галлюцинаций с этим связано. А вот, так вот, как раз йога-нидра и занимается более предметно, как можно использовать вот это состояние для достижения тех или иных духовных целей, для достижения тех или иных, значит, вот ступеней в йоге.
Каким образом? Значит, он входит в это состояние?
Понимаете? Ну, я не могу сейчас ответить, это достаточно большой спектр. Я отсылаю просто к книге, есть прекрасная книга, по-моему, она так и называется, «Йога-нидра». Да. То есть лучше всего, так сказать, вот прочитать, если какие-то вопросы возникнут, мы их обсудим. Потому что если сейчас начну отвечать про Только про йогу-нидру мы больше ни о чем не поговорим с вами.
А вот состояние, которое получается во время медитации, оно не схоже, нет с этим состоянием промежуточным?
Ну, давайте я так более формально отвечу. Значит, вот есть понятие пространства. Мы сейчас с вами сидим в комнате. Это физическое пространство. Мы здесь все поместились. Вот, да. Мы друг друга все видим, слышим, понимаем. Но есть еще понятие пространства нашего ментального. Вот закройте сейчас глаза и увидите эту же комнату в своем внутреннем, так сказать, взгляде. Где-то вы увидите четко, где-то расплывчато. Это все в зависимости от тренированности вашего, значит, вот вашей зрительной памяти и так далее и тому подобное. Но вы увидите это в неком другом пространстве. Понимаете, чтобы что-то увидеть, чтобы что-то происходило, нужно такое понятие пространства. Наиболее строго понятие пространства, как ни странно, определено в высшей математике. Вот как, так сказать, я рекомендую в качестве, так сказать, каких-то таких моментов просто прочитать вот курс там интегрального дифференциального исчисления более в такой понятной форме. И там определение, ну, аксиоматическое определение пространства дано наиболее строго. Причем оно, как ни странно, очень строго подходит и под психические определения пространства. Теперь представьте, что вы оказались дома и вспоминаете о сегодняшней лекции. Опять вы вспоминаете, значит, что я здесь сидел и что-то вам здесь такое говорил. Опять же вы будете видеть меня в неком таком внутреннем пространстве. То есть это некое такое пространство воспоминаний. И я не буду сейчас продолжать эту мысль, но я что хочу сказать, что есть понятие реального пространства. Вот оно единое реальное пространство. А есть частные случаи реального пространства. Одно из них – это пространство, вот то физическое, в котором мы сидим. Другое – пространство нашего воспоминания. Третье – пространство наших там сновидений. Четвертое – пространство наших визуализаций. Это как бы разные грани одного и того же явления, которое называется высшее, так сказать, вот, единое пространство. И все вещи, которые происходят, они могут происходить в пространстве. Подобно тому, как рыба может плавать только в воде. Поэтому, когда мы начинаем заниматься йога-нидрой, и когда мы начинаем заниматься медитацией, и когда с нами что-то происходит, мы начинаем, ну такая вот иногда реакция бывает, когда мы очень-очень долго занимаемся медитацией, ну как отклик, ну как вот в Древней Индии сказали бы, ко мне явился, значит, великий гуру. Иногда это действительно некие такие перемещения, там очень много всяких сверхспособностей могут, так сказать, проявиться. Но иногда это просто наложение одного пространства на другое. Понимаете, да? И сказать, что это галлюцинация, мы не можем. Это не совсем галлюцинация. Это нечто такое, что мы еще пока не понимаем. И вот, вот эти переходные моменты, они, кстати, очень хорошо отработаны в тантре, знаете какой, в тантрическом буддизме. Прекрасно отработаны эти техники. Подобно тому, как у нас на заводах шлифуют детали, знаете, там стоит станок и описаны все, так сказать, шаги этого процесса. Вот, тантрический буддизм отличается как раз очень четким разграничением ступеней. Там все это по пунктам расписано, как работать с визуализацией. Визуализация – это термин такой западный. Собственно говоря, он не совсем даже строгий. Визуализация – это когда мы что-то как бы пытаемся привнести, чего нет. Но на самом деле природа сложнее. Если мы творим в своем внутреннем пространстве что-то, это в принципе может быть наложено на внешнее пространство. А дальше вообще уже чудеса начинаются, современные, так сказать, мыслители разводят руками, а древние йоги только этим и пользуются. Это когда начинают эти два пространства взаимодействовать. Вот это самая странная вещь. Когда наши визуальные образы начинают заставлять в реальном пространстве происходить какие-то вещи согласно тем образам. Еще раз, здесь я отсылаю к тантрическому буддизму, там прекрасно построены техники визуализации, причем как каких-то объектов вовне, так и самого себя. Вот, поэтому ответ на этот вопрос именно такой. Это работа с переходами вот этих вот пространств. С переходами этих пространств. Ну, я ответил отчасти или нет?
Тогда подытожить как-то. Медитация и йога-нидра. Они
это,
работают...
Это взаимосвязанные, да, это взаимосвязанные вещи.
А вот прозвучало, что у нас реальное пространство одно.
Угу.
Да? А как быть с теми людьми, которые, ну, я не знаю, ну, видят они или нет, но видят там ауру человека. Угу. Это какое пространство? Это реальное пространство или внутреннее пространство?
Да,
то есть вот астральное?
Отлично, да, отличный вопрос. Сейчас огромное количество книг, где описывают, как надо там видеть те или иные центры, согласно йоговской традиции. Как ни странно, пишут это люди очень далекие от йоги. Когда получается седьмая вода на киселе, когда начинают рассуждать про энергию кундалини, про каналы, центры, причем начинают их спрашивать, это же йога, это тантра. Они говорят, нет, это наше какое-то учение. Но все почему-то привнесено. Так вот, когда встречаются люди, которые действительно видят какие-то вещи, у некоторых хватает, как бы это, так сказать, наглости навязывать свое видение другим. Вот я вижу так, и вы все должны видеть именно так. Ну, среди йогов только улыбаются по этому поводу. А как вам это предстанет, во многом зависит от вашего воображения, от тех образов, которые вы видели до этого. Вот вашей карты. От степени вашей сосредоточенности и прочего-прочего. Почему? Потому что вот эти цветовые представления тонких структур, это своего рода такой кодировочный, промежуточный, знаете, язык. Язык между вот этими явлениями, которые очень трудно описать с помощью языка, и теми явлениями, которые мы можем описать. Вот цвета мы можем описать, а канал мы очень с трудом можем описать. Понимаете, да? И вот это как бы такое косвенное, я даже не знаю, как сказать, это у каждого, во-первых, это свое. Согласно предыдущей предыстории, согласно предыдущей карме.
Каждый видит по-своему.
Абсолютно правильно, каждый видит по-своему. Но, тем не менее, если это истинные люди, которые видят, а не люди, которые иногда в силу тех или иных психических заболеваний, к сожалению, такая статистика тоже есть, просто, ну, у них просто отклонение. Что такое отклонение? У них их органы восприятия работают немножко сдвинуто. Иногда действительно что-то видит, а иногда это просто галлюцинация в чистом виде, а не соотношение пространства. Так вот, будут всегда общие моменты, которые разные, вот вы найдете одинаковые моменты в разных видах. И вот система чакр, которая дана в йоге, система каналов и нади, если вы изучали этот предмет более детально и более глубоко, и имели дело с более древними текстами, вы вдруг обнаружите, насколько эта система дана расплывчато. А чем более последние интерпретации, тем более они жесткие, однозначные. Почему? Потому что древние тексты, которые были написаны людьми, которые без сомнения видели, они понимали, что можно дать образ, как бы дающий интуиции понять, что там такое. Но формально описать это нельзя. Это нельзя, это трудно описать формально. Вот поэтому, знаете, иногда говорят там, вы должны увидеть именно это. Вот я книжку тут открыл одну по предмету. Они претендовали на то, что они научат людей. Ну, что-то там видеть. Диагностировать что-то. Ну, в общем, не важно. А вы начинаете заниматься и видите нечто другое. Но чувствуете, что работает. Так вот, вы в первую очередь должны доверять самому себе, а только потом книжке. Если это часть вашей галлюцинации, со временем галлюцинация отпадет, и вы придете вот к той картине, которую предписывается видеть. Но если это галлюцинация того автора, то вы должны доверять в первую очередь себе. Вот такой ответ. То есть здравый смысл и несколько более такой открытый подход. Еще вопросы есть? Да, кстати, мы не сделали, сегодня у нас какое число?
Первое.
Сегодня у нас 1 ноября 2005 года, мы вторник. Мы находимся на
Белорусском
молодежном центре. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы здесь рассматриваем 108 афоризмов тантра-йоги и комментарии к ним. А перед этим мы отвечали на вопросы. И сейчас еще продолжаем отвечать на вопросы по йоге. Так, еще есть какие-нибудь вопросы?
Вот у меня такой вопрос.
Да.
Я стала делать вот это, когда вдыхаем, вот, диафрагмой, да, вот выдыхаем, вдыхаем, потом вдох, открываем. Вот если не наклоняться, тогда вот как бы шар такой вот здесь вот скапливается, и сердце начинает стучать. Если наклоняться, тогда в голове. Где вот как бы более правильно и вообще, что, ну это как бы не опасно, но что вот я прям вот когда делаю вот просто так, ну, слышу, как сердце так сильно так прям. А так все в голову идет. Вот,
значит, да, я, так сказать, расшифрую вопрос. Значит, когда делается упражнение, по всей видимости, раскачка, у нас оно...
Такие взгляды, кто научил, да? Откуда такие сведения?
И когда в конце раскачки мы наклоняемся вперед, на задержке, как правило, реже на выдохе, то при этом проходит целая гамма ощущений. И как к ним, во-первых, относиться, а во-вторых, как, значит, себя вести. Угу. Это раздел, называется разделом пранаям, искусство отдыхания. Один из самых, в общем-то, достаточно таких серьезных разделов, там, где действительно очень много людей спотыкается. Угу. Очень много спотыкается. Значит, самое первое правило, которое здесь должно быть, это, еще раз я его повторю, это здравый смысл. Внутренние ощущения должны вас вести. Если малейшие, так сказать, вот ощущения дискомфорта или ощущения какой-то, ну, не сказать опасности, но что-то как-то так не в режиме начинает работать, то надо тут же прекращать эти упражнения. Почему? Потому что могут сами-то упражнения быть, в общем-то, достаточно, ну, правильно даже можете их делать, но... Пранаяма, она в первую очередь еще подразумевает тот образ жизни, который вы ведете. Пранаяму нельзя оторвать от того образа жизни, который вы ведете. Вот это одна из самых таких типичных ошибок. Ну, если у вас очень жесткая работа, или там, ну, в разные там моменты в жизни, и вы занимаетесь пранаямой, то, так сказать, анализировать вы должны не время, проведенное за пранаямой, а весь день. И поэтому иногда даже правильно выполненное упражнение, вот с точки зрения формального подхода, оно может привести к неким таким проявлениям не очень веселым. Значит, и поэтому, чтобы этого не допустить, надо всегда со здравым смыслом не форсировать. А вот если вы на свой страх и риск решите, значит, достичь в пранаяме высочайших, значит, ступеней, то в первую очередь надо продумать об образе жизни, чтобы жизнь была размерена, спокойная, было правильное питание, чтобы не было стрессов, боже упаси. Наиболее легко это сделать, это когда вы селитесь где-нибудь вдали от больших городов, собственно, так и предписывается вредность. Так вот, отвечая на вопрос конкретно, значит, следует ли наклоняться или оставаться прямо? Значит, ну, мой ответ будет такой. Во-первых, снизить нагрузку раза в три, чтобы не было вот этого болезненного ощущения. Значит, на самом деле, даже если вам кажется, что вы еле-еле выполняете упражнение выполняется. Вы можете не ощущать этого действия, но поверьте, организм очистится, поймет, примет и будет готов. В нашей школе считается наиболее целесообразно наклоняться вперед. По целому ряду причин. Одна, как ни странно, достаточно прозаична, она связана с тем, что, не дай бог, вы, значит, недостаточно изучив вопрос, что-то переделаете, не дай бог, потеряете сознание. Так вот, чтобы у вас была привычка падать вперед, а не назад. Падать назад достаточно опасно. Вот, падать вперед, единственное, что вам грозит, это стукнуться лбом, и то, значит, вы амортизируете за счет того, что, значит, у вас колени впереди. А если вы назад, куда-нибудь, значит, как сказала Елена Марьевна, откинетесь назад, да, то это, в общем-то, не всегда весело бывает. Вот, ну еще раз. Дурная сейчас тенденция пошла. Я немножко позволю себе критиковать, хотя это, в общем-то, не вообще критиковать нельзя никого и никогда. Но я с этим сталкиваюсь. Люди говорят, мы хотим упражнения, как они говорят, чтобы торкнуло. Ну, перевожу со сленга, чтобы получить такой эффект, чтобы руки-ноги затряслись, в глазах помутнело, и действительно было ощущение, что что-то со мной происходит. Ну, это иногда законное совершенно желание. Человеку хочется вырваться из обыденности, вот этой вот скучной обыденности мира, и он как бы готов на любые жертвы. Но надо отдавать отчет, что пранаяма, она гарантирует результаты без этого. И поэтому, даже если вы занимаетесь и не ощущаете вот этих вот резких выбросов, да, то есть вас не торкает, то с каждым днем готовится эта база, как бы каналы очищаются. И вот потом придет это ощущение, но оно придет стабильно. Оно придет не опасно, и оно придет с очень сильным оздоравливающим эффектом. Поэтому не переусердствуйте.
А можно вот,
да,
касательно вот этого упражнения, значит, мы делаем,
да,
не обязательно раскачку, делаем полный вдох, задержку дыхания, неприятно наклоняться вниз.
Неприятно?
Неприятно. Хочется, чтобы спина была прямая, и взгляд устремляется вверх.
Отлично.
Ни в коем случае не хочется. Это не ошибка?
Нет, это не ошибка.
И, значит, очень много людей, которые и точно такие же вот состояния. И неприятно наклоняться.
Если неприятно...
То есть это не ошибка. Да?
На ранних стадиях занятия пранаямы никаких жестких правил нет. Вообще нет жестких. Понимаете, йога, вот в чем ее беда и в чем ее сила? Йога, она иногда при более близком рассмотрении представляется некой такой аморфной, как медуза, как амеба. И иногда кажется, Господи, так как же ее как-то, знаете, вот понять? Мы же все, в общем-то, вот люди Запада, они с техническим, даже гуманитарии, они с техническим таким образом мышления. Все по полочкам. Значит, делай раз, получил эффект, два. Значит, вот схема, это сюда подействовал, это получил, это, чтобы все было выстроилось, значит, вот, чтобы было все понятно. И такой человек начинает изучать трактаты, начинает их как-то выстраивать, начинает пытаться, знаете, такая фраза, вот мне она всегда очень, давайте возьмем из йоги все то, что может взять современный человек. Ну, это безумие. Просто безумие. Потому что тогда можно потерять вообще все. С разумом она не понимается йогой. Она до какой-то степени формализуется. И описание упражнений также до какой-то степени формализуется. Но эти объяснения, знаете, они настолько расплывчаты. Ну, делай примерно так. Вот сядь и делай примерно так. Человек говорит, нет, я современный, вот особенно наши люди, они почему-то очень в этом смысле, нет, вы мне скажите, как мне вот конкретно, куда глаза смотреть должны, сколько секунд, сколько минут,
как ноги,
да, как то, как все, как пятое, как десятое. Вот на самом деле это ошибка. Очень серьезная ошибка, которая поставит на нет на определенном моменте. Значит, все описания йоги, они расплывчатые. Иногда кажется, что их писал человек так, знаете, вот, как бы от головы. Ну, примерно сядь, одну ногу, примерно сюда, другую туда, и вот и делай там. Наших людей это не удовлетворяет. Им кажется, что это несерьезное такое. А на самом деле за этим кроется одна из самых серьезных моментов. Это, знаете, это... подобно древней медицине, которая лечит не болезнь, а человека. Точно так же и описание этих упражнений, они даются не с формальной стороны, вы не опыты, а с точки зрения того, чтобы пошел внутренний процесс. А вот внутренний процесс кому-то сильнее надо сделать, кому-то слабее, кому-то надо наклоняться, кому-то не надо наклоняться на задержку. Почему? У всех разные ощущения. У одного канал забит, карма такая, предыстория. У кого-то он чистый, сияет просто как солнце. Кому-то очень легко грохнуться и наклониться, а кому-то наоборот, у него энергия входит в центральный канал, и он волей-неволей вытягивается в струнку. Позиций может быть много. И вот, если ты хочешь дать универсальное описание, оно превращается в амебу. Понимаете? Оно превращается в что-то неясное. В что-то такое, ну, знаете, как ребенок играет. Вот обратите внимание, как дети маленькие. Вот они вроде такие неуклюжие, они вроде такие какие-то мягкие, такие какие-то, но это самые такие эффективные существа. И он упадет, он быстро встанет. Он этот кубик взял, сделал раз, вот маленький ребенок играет с какими-нибудь там вот этими штучками, да, знаете, вот, там, пирамидками и прочим, и прочим. Вот когда вы изучаете йогу, будьте как маленькие дети, которые только-только учатся ходить. Попробуйте ребенку, скажи, а ну-ка сейчас давай встал ровненько, да, ножку вытянул и давай. Да. Ну это бред, понимаете? Это, во-первых, невозможно, это то же самое, как объяснять, как на велосипеде ездить. Так, крути вначале этой педалью. Можно объяснять, человек сядет и упадет. То есть это что-то такое неуловимое, но в то же время естественное, мягкое, вот как ребенок, еще раз, вот образ ребенка. А чем более уже человек старый становится, более закостенелый, да, у него уже все четко, у него уже, значит, вот он своей шаркающей походкой может только так сделать. И он начинает припиться.
Ну, наверное, поэтому и не было ведь раньше. Вернее, трактаты-то были, но в основном книг не было так вот, чтобы...
Там абсолютно хорошее замечание.
Человек,
да. Абсолютно. Вот, замечание на пятерку. Именно по этой причине во многих трактатах и сказано, что йогу надо изучать от учителя к ученику. И вот как это очень хорошее замечание. И отчасти это объясняется как раз именно этим. Очень трудно формализовать, да, формализовать упражнения йоги трудно или невозможно. Вот. Гораздо проще, когда ты приходишь к учителю, и он тебе говорит, да успокойся ты, все будет окей, расслабься, сейчас ты все сделаешь, и сейчас все пойдет, не надо особо думать, честно делай, там подправят. И когда же не возникает вопросов, спросить его, на сколько градусов и сколько секунд, значит, угловых должна там голова быть повернута. Просто сама даже вопрос, такая постановка, это вся дружеская атмосфера, она не располагает вот к этому заумному, значит, формализму. Поэтому, да, абсолютно правильно. Поэтому, как бы, трактаты, они очень важные, но там, иногда 5 минут, пообщавшись с людьми, которые это практикуют, как-то больше понимаешь. Но опять же, я хочу опять же повторить. Значит, согласно учению тантры, в эпоху, когда Кали-юга, значит, уже готова уйти, вам надо быть смелым и идти вперед своими силами, не ждать, пока, так сказать, у вас появится гуру. Гуру из Гималая придет из своей пещеры. Карма у всех разная.
Ну, такой небольшой вопрос. Тоже касательно практики. Когда, значит, выполняешь медитацию, происходит непроизвольное, очень сильное движение тела. То есть даже хочешь остановить там вращение головой, там телом. Вот, что происходит?
Ну вот тоже отличный вопрос. Самое смешное, что, вероятно, так сказать, в крия-йоге, крия-йога отчасти объясняется своим происхождением именно этим. То есть в крия-йоге очень многие упражнения были. Ну, как бы, вы, вот знаете как, если вас поселить на необитаемый остров, то вы рано или поздно переоткроете хатха-йогу. Просто положение тел у человека достаточно мало, которое приводит к какому-то такому духовному импульсу. Вот точно так же, если вы начнете достаточно долго заниматься вот этими ментальными, духовными практиками, медитациями и прочими, прочими, у вас начнут чиститься каналы. Эти каналы будут, так сказать, энергия будет натыкаться на так называемую грязь. Что-то вас будет неприятно, вам захочется как-то повертеться. Так вот, если вы проанализируете все движения человека, который хочет повертеться, когда у него пробивается, значит, энергия сквозь канал, вы получите крия-йогу. Вот, это вот об этом мне говорили, значит, когда я сам изучал. То есть, в принципе, крия-йога, это как бы облегчение тех движений, которые и так у вас должны спонтанно наступать. Не будете делать крия-йогу, вас действительно, знаете, иногда я, как это, сеансы, дядечка был психотерапевт, целый зал, ну, их много было, неважно, да, то есть вот он что-то делает, а там сидят, значит, во все стороны, или вот это, господи, в Израиле это стена плача, кажется, называется, где, значит, вот эти дядечки, вот в шляпах, значит, с этими, вот они стоят вот так вот, значит, что-то там молятся, значит, и вот так вот вперед-назад. И обратите внимание, значит, наши друзья из Ближнего Востока намаз совершают и тоже, значит, там что-то из Корана читают, и вот так тоже. Значит, на самом деле эффект очень достаточно прозаичный. Когда вы начинаете сосредотачивать свое сознание, ну, согласно йоге Патанджали, вы достигаете состояния читта-вритти нирокхи, то есть когда прекращаете процесс модификации сознания или мыслеобразования, то волей-неволей у вас выделяется дополнительная энергия, которая была перед этим, она тратилась на паразитические мысли. А тут вы раз паразитические мысли отчасти отсекли, и у вас выделилась лишняя энергия. И вот эта энергия, безусловно, тут же начинает как-то себя перераспределять по телу человека. Она выделилась за счет вот, духовных каких-то, так сказать, или каких-то практик. И вот эта свободная энергия, безусловно, начинает устремляться по разного рода каналам, как вода, вот в трубке, если она есть. Натыкаясь на загрязнение, человек начинает ощущать дискомфорт в том или ином центре, протекая, да, и вот он сидит, и вот он чувствует, что наиболее комфортное для него, значит, состояние,
непроизвольно,
энергия пошла, и вот ему наиболее приятно сидеть и вот так вот качаться, а не просто сидеть, значит, неподвижно. То есть это все преопределяется, и если это происходит, бояться этого не надо. Это все идет, что называется, по плану. А другое дело, конечно, когда по телевизору показывают эти целые залы, вот они сейчас сидят, как эти, как зомби, это, конечно, вызывает несколько такое вообще удивление и несколько даже испуг, потому что человек выглядит невменяем. Но что мы можем требовать? Человек погрузился в свой внутренний мир и начал себя чистить. Он имеет право выглядеть невменяемым, поэтому особо снимать я бы, конечно, не рекомендовал бы все эти моменты. Вот. Поэтому, если во время выполнения тех или иных упражнений вы вдруг чувствуете, что вот у вас начинаются вот какие-то моторные движения, такие даже независящие от воли, сами собой, вот вы себя наиболее эффективно, естественно чувствуете, когда вы что-то там делаете. Нормально, делайте. Значит, более того, когда вы начнете заниматься усиленно пранаямой, то есть дыхательными упражнениями, когда это, так сказать, планка энергии подпрыгнет еще выше, дело доходит иногда до непроизвольных дрожек. То есть человек сидит, а вот его, значит, как вы знаете, в школьном учебнике показывали бедную лягушачью лапку, которая, значит, электричество подключили, и вот она, значит, там должна дергаться. Вот с вами примерно может случаться то же самое. То есть резко начинает по тому или иному каналу проходить энергия, и вот эта вот непроизвольная вот эта реакция. Ничего в этом страшного нет. Опять же, вопрос здравого смысла, опять же, это вопрос дозировки. Мы способны через себя пропустить какое-то количество энергии. Нам почему-то кажется, что не очищая каналы, мы можем закачать в себя огромное количество энергии. Мы хотим, чтобы нас торкнуло. Да, а результат иногда приходит несколько другой.
А можно спустить,
да? Да. Все сжато, энергии много, пройти не может. Я всегда такой даю образ. Вот представьте, у вас канализация засорилась, забита, а вы туда накачиваете еще, значит, всего. Поэтому она ее начинает из всех щелей, значит, бить. Вот, этого лучше не допускать. Еще вопросы есть по практике йоги? Задавайте, не стесняйтесь.
Это еще такой момент уже, на том, только ощущение, что когда я стала попросить сделать, мне нужно знать, как вы там Ну, короче. И после этого вот я чувствую, да, вот я в метро это четко просекла, когда там рано ехала. Вот с утра быстренько сделала, поехала, и вот я чувствую, ну, тепло во всем теле, да, вот в руках там все. У меня долго уже руки были холодные, там, я до этого там занималась, мне было нормально. Потом бросила, как бы все это запустила. И вот я еду, я чувствую, вот все это вот как-то светится что-то или еще что-то такое, да. И потом, ну, это как бы к тому, как это действует, да. Угу. И вот еще, когда такой момент, что, видимо, можно это вложить куда-то, а можно это просто вот пищей, да, вот иногда бывает такое, приходит что-то, типа жор нападает, и раз так пищей уходит потом, так чувствуешь, все, перекрыло. А другой раз я, ну, начала писать там картину, да, и я тоже чувствую, что постепенно вот эта вибрация, она ушла туда. И чтобы, то есть мне пришлось опять какие-то усилия предпринимать для того, чтобы вернуть как-то, потому что это же приятно, как-то энергия течет, так хорошо.
Ну, вопрос, как этим пользоваться, это, конечно, достаточно сложно.
Или скорее как сохранять в теле вот присутствие этой энергии, ну, так вопрос.
Ну,
или это само будет уже, да, вот, а делаешь упражнение, оно как с каждым днем как бы все дольше я ощущаю вот это влияние. Если я не вкладываю вот так вот жестко или в еду, или как-то в работу сложную такую, то оно, в принципе, присутствует.
Сложный вопрос, на самом деле, здесь очень такая серьезная тема затронута. Тема, а что дальше? Что дальше?
Да.
Причем очень сейчас прозвучит нетривиальный ответ. Вот будет такая ситуация, вы начнете заниматься йогой. Ну, вот у вас какой-то был образ жизни, да, какой-то. Вы начали заниматься йогой, у вас образ жизни несколько изменился. И вы продолжаете заниматься, и вот это вот как бы чистое, светлое, хорошее такое вот настроение, оно продолжается. А потом вдруг внешние факторы, вроде как бы случайные, начнут вас выбивать из колеи. Вам на работу надо ходить, а там начальник, значит, не совсем вменяемый. Значит, или у вас там с родными и близкими какие-то натяженные, значит, отношения, или еще что-то, или еще что-то. И вот вы вдруг начнете понимать, что когда вы были изолированы, то есть вот вы жили в своем маленьком мире, ну, в своем, так сказать, вот гнезде, да, вот вы росли, все было как бы закрыто, эта энергия не уходила, ну, в каком смысле не уходила, то есть вот каждый день было это радостное, светлое ощущение. А потом вы несколько выросли за размер вот этого своего маленького мирка и стали уже несколько побольше. Соответственно, старые эти границы, они как бы разрушились. И вам приходится сталкиваться с внешним миром, так или иначе. По разным причинам. Иногда из-за необходимости, иногда из-за желания кому-то помочь, там, и так далее. И вот вы вдруг начнете ощущать, что вот эта вот тонкая, светлая, как бы, энергия начинает туда уходить. То есть вы как бы сами занимаетесь, выходите на этот высокий уровень, с внешним миром там или пообщаетесь, раз опять проседаете. И так вот постоянно, причем чем больше вы будете расти, тем как бы больше, так сказать, это будет уходить вовне. И иногда кажется, что вообще занятие йогой, оно примерно идет следующим образом. Сперва такой как бы аванс. То есть вот приходит энергия, и вам дают ей насладиться самому на себя. А потом, как бы, вам становится как бы стыдно, вы думаете, Господи, я такой, мне так хорошо, вокруг так все плохо. А ну-ка, давай-ка я что-то начну делать еще и для окружающих. И вот с того момента вы начнете как бы делиться. А мир ненасытен. Чем больше даете, он это все с жадностью пожирает. Вот, и иногда получается так, что человек, вот он жил один, практиковал, хорошо жить йогу одному в пещере, самые счастливые дни. Значит, потом он стал общаться с внешним миром, и он резко упал. Ну, как вот, то есть энергия, может быть, приходит даже в несколько раз больше, чем он был один, но она в подавляющем своем идет на изменение. Она не рассеивается. Это согласно учению йоги, это вы выплачиваете кармические долги. Вы когда-то этому миру были должны, но отгородились большой стеной. Мир до вас достучаться не мог, бесполезно. Вам и так было там с этой стеной плохо. Но потом вам стало все лучше, и вы эту стену разрушили. Ну, мир пришел и сказал, ну да, ты нам должен кое-что. И вот человек должен отдавать, отдавать. А поэтому вот это состояние...
И оно бесконечное получается?
Нет, ну нет, конечно, не бесконечное, но свои кармические долги надо отдавать. То есть это закон такой. Но здесь в чем прелесть этого? Вы отдаете их как бы добровольно. Вы, в принципе, можете не отдавать, но вы понимаете, что надо. То есть мир един, со стеной не спрячешься. Вот, поэтому, как ни странно, у более таких йогов, более успешных, вот, которые там начинают уже нести дальше там, и так далее, йогу там в массы, у них жизнь резко падает. Пока он один, он счастлив, как он начинает там преподавать, там вот в Москве попробуй там сними помещение, попробуй организуй, головная боль практически не выполнена. Понятно, вся энергия тратится на это. Вот, это один момент. Второй момент. Вторая проблема, с которой сталкиваются все йоги, достаточно успешно пройдя первый этап, это этап как бы этого, работы на себя, если так можно выразиться. То есть йога это как бы вот изучение упражнений, медитации, набор энергии. Рано или поздно Вселенная, она... Ну, как бы в жизни мужчины появится женщина, в жизни женщины появится мужчина. Вот эти монахи, так сказать, которых очень много говорят, значит, на Западе, это неправильно понимается ситуация. Там, когда человек уединялся и вел образ, так сказать, безбрачия, не пересекаясь, это скорее был как подготовительный этап перед тем, как он начнет уже... взаимодействовать со Вселенной. Это законы очень глубоко в нас заложены. Так вот, опять же, я могу приводить теорию древнюю, а могу привести статистику. И мне статистика нравится больше. Так вот, по статистике, самая, так сказать, вторая проблема после того, как с йогой стало более или менее понятно, когда человек научился выполнять йогу, когда он научился набирать энергию, чувствовать себя счастливым в своем собственном маленьком мире. Вторая проблема, которая головной болью приходит, причем она, это взаимоотношения мужчины и женщины, а женщины с мужчиной. Это следующий этап. И приходит он на самых неожиданных и разных уровнях, эмоциональном, сексуальном, еще бог знает какие, но от этого никто не денется. Можно до какой-то степени заморозить ситуацию, отправиться в монастырь. И в монастыре прожить, можно иногда не одну жизнь даже опять прожить. Но рано или поздно из монастыря приходится опять возвращаться в жизнь. И вот в жизни, к сожалению, опять эта проблема становится самой первой. Вот, поэтому на что тратить и на что пойдет эта энергия, чистая энергия йоги? Сперва она будет идти на вас, пока вы одни. Потом вы вырастете, и вы поймете, что вам нужен партнер или партнерша во Вселенной. Ну, как угодно, вторая половина. Да? А для кого-то это вся Вселенная, кто-то захочет помогать Вселенной, кто-то захочет, ну, много вариантов. Так вот, после этого уровень эмоциональный, ну, соответственно, энергетический, становится ваш проседать сильно, и вы опять как вроде откатываетесь до того уровня, когда еще вы не занимались йогой. Но на самом деле, вот эта позиция вторая, когда вам уже плохо после йоги, когда вам было хорошо, она... одна из самых считается священных. Самый священный этап – это этап расплаты по кармическим долгам. То есть мало того, что вы платите по кармическим долгам, вы еще и долг даете. Да.
Кто-то будет вам потом, можно будет кому-то...
Нет, а вы даете очень хитро, вы даете без ожидания, что вам хоть кто-то тогда-то вернет. Собственно, от вас никто, по большому счету, ничего не требует. Так, значит, идем.
На 13.
Записываем 14 афоризм. Итак, мы переходим к 108 афоризмам тантра-йоги. Ты всегда с ним. Ты всегда с ней. В любовном союзе открывается высшее. Но пока элементы грязны, и каналы грязны. Ты как слепой, не видящий солнца. Очисти понимание. Сорви покрывало с глаз. Тогда любое наслаждение приведет к конечной цели. Итак, значит, вот в такой поэтической форме, я когда-нибудь все-таки надеюсь, что кто-нибудь переведет это в стихах. У меня мозгов не хватило. Может быть, кто-нибудь, природный поэт. Ну, здесь где-то чувствуется, да, то есть какая-то даже любовная лирика. Итак, ты всегда с ним. Как это следует понимать? Точнее, как это, какую интерпретацию дают? Во-первых, значит, да, начнем с такой, знаете, жесткой, вот здесь вот начнем немножко с жесткой аксиоматики, мне она нравится. Все-таки западный подход, он тоже позволяет достаточно быстро ухватить, о чем идет речь. У вас есть то, что называется вашим сознанием. Вот ты, оно как бы бесполо. Я ты могу обратиться как к мужчине, так и к женщине. Как бы обращение ты – это обращение к душе. Ты, душа, всегда с ним, со своим сознанием. Ты, душа, всегда с ней, со своей энергией. То есть не бывает ни одного момента, так сказать, в вашей жизни, когда у вас не было бы вашего сознания или вашей энергии. Когда вы говорите, вот у меня силы нет. Нет, у вас силы есть. Просто они направлены на другое. Или говорят, вот человек потерял сознание. Ничего он не терял. Он просто сознание переместил из одной точки в другую точку. Вот, это такая, как бы, с точки зрения формального подхода. Но мне больше нравится, так сказать, второй план объяснения, тот, который мы рассматриваем в 108 афоризмах тантра-йоги, это взаимоотношения мужчины и женщины. Это проблема одиночества, которую мы начали выше рассматривать. Так вот, если вы, мужчина, ищете вторую свою половину, женщину, да? Ну, мы здесь не рассматриваем всякие такие, значит, как это называется, девиации, да? Хотя, на самом деле, они тоже сводятся к взаимоотношениям мужчины и женщины. Так вот, если ты мужчина, то у тебя есть, так сказать, вторая твоя половина, женщина. Если ее нет с тобой физически, она, как бы, с тобой... присутствует рядом с тобой, как бы сказал поэт, духовно, умственно, в незримой форме. Значит, до тех пор, пока не будешь готов встретить ее в физическом теле, ты будешь общаться с ней вот в этом тонком плане. Ну и то же самое симметрично, значит, ты всегда, значит, с ним. Значит, у каждой девушки есть ее юноша. И если нет, то тогда это взаимоотношение и общение через вот это вот, через этот тонкий уровень. Вся Вселенная будет отчасти проявляться, и в том числе как и он. Вселенная в этом смысле, как утверждает тантра, нас хранит. Мы хотим встретиться со своей второй половиной в физическом теле. Но когда встречаем ее, очень часто бываем не готовы к этой встрече. Мы капризны, мы не сдержаны. Мы эгоистичные, себелюбимые. Ну, мы можем про себя много сказать того, чего, в общем-то, у нас быть не должно, и то, из-за чего любые взаимоотношения всегда портятся. Мы как бы эгоцентричны, мы видим себя. И вот, если мы раньше времени встречаем свою вторую половину, то мы начинаем ее как бы мучить немножко. Мы сами не хотим, это наша половина, но мы начинаем ее мучить. Мы еще не созрели для этого высокого уровня. Значит, вот почему вот в тантра-йоге, в йоге 108 афоризмов, ну, есть много практик разных, достаточно любопытных. Есть практики, если вы одни из практики, как устранить все кармические препятствия и как ваша вторая половина найдет вас, даже если вы залезли в пещеру и завалили вход камнями. То есть такая практика, которая сделает так, что вы с ней встретитесь. Это очень сильные практики. То есть вы рано или поздно встретитесь со своей второй половиной. Есть практики, которые это очень сильно убыстряют. Время от времени меня спрашивают люди, они уже устали от одиночества, они говорят, все, не можем больше, дай нам эту практику. Ну, я, безусловно, отсылаю к своим учителям, а учителя говорят, ты знаешь, это достаточно опасно делать. Вот ты устранишь препятствия, и они встретятся друг с другом. А они еще не готовы. Они еще, знаете, не обтерлись. Такое хорошее выражение, рога не обломали. Знаете, вот говорят иногда, что люди, вот они склонны бодаться со всеми, значит, со всем, что им кажется не так, как им кажется. И вот они встречают свою вторую половину, но они начинают его бодать. А так как учитель йоги дал им эту практику, то есть как бы устранил эти препятствия, то есть эти рога должны были быть поломаны, а разрушение, значит, этой стены между ними, а они вот так вот не отвалились, сами не были поломаны. И вот любимые люди, встречаясь первый, значит, месяц у них медовый месяц, а потом наступает месяц полыни, как он называется. И они начинают друг друга кусать, начинают друг друга бодать, начинают друг другу жизнь портить. А кто виноват? Виноват тот йог, который дал им практику. Ведь не дал бы он им этой практики, мучились бы они в одиночестве еще бы там какое-то количество лет. Дошли бы до самой предельной крайности, переделали бы себя, сделали бы себя ангелом небесным. А только потом бы встретились, и все было бы у них замечательно. А так как они встретились немножко раньше, чем обломали рога, то как бы кармическое последствие падает на голову, значит, этого учителя йоги. Поэтому эти практики не особо афишируют. Хотя они есть, и можно их найти, но их не особо афишируют. Но вы должны помнить, что с точки зрения, опять же, формальности, с которой мы начали этот разговор, никакую стену ломать не надо. Вы и так всегда с ним или с ней, если вы одни. Если у вас есть ваша подруга или ваш друг, то ваша вторая половина очень сильно начинает светить через него. Вот это он и есть. Во всяком случае, это окно в него. Иногда это, правда, окно меняется. Мы любили одного, полюбили другого. Ну, не знаю, бывают всякие вещи в жизни, но тем не менее, вы всегда с ним, вы всегда с ней. Теперь дальше. В любовном союзе открывается высшее. Первый комментарий, формальный. Значит, в нашей традиции слово йога переводится как соединение сознания и энергии. Когда нет разницы между вашим сознанием и вашей энергией, о чем я сейчас говорю? Я иду по улице и вижу какую-то вопиющую картину. Грязно. Ну, мало ли, да, что-то меня раздражает. Мое сознание высветило то, что я видеть не хочу. Точнее, то, что как бы эмоционально меня затрагивает. И по идее, тут же должна подключиться моя энергия и самым магическим образом заставить эту Вселенную устранить все то, что мне не нравится. Вот это состояние, когда нет разницы между сознанием и энергией, это состояние йогов, высоко просветленных. Это состояние, в буддизме это иногда называется состояние, значит, архатов. Это состояние бодхисаттв. Это очень высокого такого уровня состояния, когда идет какой-нибудь йог или какой-то святой по улице, и ему достаточно сказать, это плохо. И это мгновенно, совершенно непостижимым образом начинает исчезать. Или он говорит, это хорошо, это начинает поддерживаться. То есть, когда разницы нет между сознанием и энергией, когда нет разницы между формулировкой вашего желания и исполнением вашего желания. Вот, безусловно, это как бы немножко с таких меркантильных позиций сейчас я обрисовал. С более высокого уровня, это когда нет между сознанием и энергией в плане того, что в основании вашего тела находится энергия кундалини, а в макушке вашей головы находится центр вашего сознания, там где-то в районе тысячелепесткового лотоса. И вот когда, то есть они разделены тропинкой сушумы, они как, знаете, ну не как лебедь, рак и щука, но в общем-то они диссонанс, они не в одной упряжке. Собственно говоря, все проблемы нашей жизни именно поэтому. Задача йогов это как раз их соединить. В момент соединения и в процессе соединения вы начинаете получать огромное наслаждение. Неслыханное наслаждение. Неслыханную радость, счастье. То есть вот то, что совершенно вас окрыляет, вдохновляет. Вот когда вы хорошо позанимаетесь йогой, у вас такое радостное, приподнятое состояние наступает. Давай, части соединили сознание и энергию. Когда вы соедините ее полностью, вы вообще выйдете за пределы этого мира, так утверждает йога, или останетесь здесь, но будете абсолютно свободны, как она говорит. Но по мере соединения сознания и энергии открывается высшее счастье, высшее наслаждение, высший смысл, невыразимый словами. Теперь другая формулировка, как сказать, более любовная, что ли, да? Юноша и девушка в прекрасном, значит, союзе. Обнимаются или там более тесно. Значит, при этом выделяется наслаждение. С этой точки зрения наслаждение от секса – это наслаждение от соединения сознания и энергии. Поэтому наслаждение от секса считается содержит в себе все спектры. Знаете, как солнечный луч содержит в себе всю радугу, всю гамму цветов, точно так же и там есть все спектры. Но мы по ряду причин, в первую очередь по причине загрязненности своего тела, своих каналов, своего разума, этого не воспринимаем. Поэтому здесь и сказано, что но пока элементы грязны, каналы грязны, ты как слепой невидящий солнце. Даже люди, которые, юноша и девушка, которые там в любовном союзе, к сожалению, через них проходят все эти высшие спектры энергии, самые-самые высшие, которые за одну секунду трансформировали бы их и превратили в Бога и Богиню. Но так как они, значит, вот, как бы тела их еще не подготовлены, загрязнены, они не видят этой энергии, они не могут на ней сконцентрироваться, они не видят этой йоги. Собственно, по этой причине, вот иногда такой вопрос задается достаточно правомерный. Ну, в тантра-йоге утверждается, что занятие сексом способно поднять там, человека на бог знает какую высоту. Ну, все люди занимаются сексом, а что-то никто не поднимается. Ну, здесь отчасти ответ на этот вопрос как раз и зависит от того, что занимаются, а, неосознанно, а, б, с очень малым привлечением энергии. И то, и другое, в первую очередь, как результат неподготовленности, во-первых, тела, физически иногда, а во-вторых, неподготовленных чувств, некой самодисциплины. Знаете, прежде чем испытать высшее наслаждение, надо пройти очень череду такой очень суровой, суровой самодисциплины, самоограничения. Сперва, знаете, очистите свои органы наслаждения, чувств, да? А потом только давайте им, значит, повкусить эти наслаждения. И если вы все сделали правильно, если эти наслаждения, значит, чисты от соединения сознания и энергии, то есть не обусловлены кармически, то есть получая наслаждение, вы себе не накапливаете отрицательную карму. Вот, то с каждым днем, получая такие наслаждения, вы будете подниматься все выше, выше и выше в своем духовном развитии, и ваша эволюция начнет идти все быстрее, быстрее и быстрее, вы будете приобретать сверхспособности. Ну, очень много всяких положительных вещей с вами будет происходить. Но так как люди, они-то зубы не все чистят по утрам, не то что уж там йогой занимаются. Поэтому они не могут пропустить через свое тело эту энергию. А если даже отчасти она и проходит через них, они настолько рассеяны со своим сознанием, что они не могут сконцентрироваться на всем этом спектре. Поэтому, допустим, занятия, если уж мы говорим про тантра-йогу и про секс, если мы говорим занятия сексом тантра-йоги, то он в некотором смысле принципиально отличается от того, чем занимается подавляющее большинство остального человечества. Это, во-первых, очень осознанное действие. И это действие, которое поднимает человека. Не опускает, а поднимает. Далее идем. Очисти понимание, сорви покрывало с глаз. Вот на самом деле кто-то говорит, да вот человек умный, вот человек глупый, это сообразительный, это менее сообразительный. В известном смысле мы все сделаны под один шаблон, под одну кальку, как сказано, Господь, как сотворил Господь Бог человека по своему образу и подобию. Вопрос в другом. Насколько вот эти вот способности высшие закрываются вот этой пеленой грязи и невидения? Если они у одного человека закрыты, он ничего не соображает. Если они у другого человека открыты, он профессор математики. Принципиальная разница только лишь в том, у одного, значит, на глазах повязка, у другого повязки нет. Значит, это вот я немножко делаю такой в сторону раджа-йоги, такой как бы поворот. Способности не надо развивать, их надо открывать. Они и так уже есть, они просто ждут. Они ждут того, когда вы ими воспользуетесь. Того, чего у вас не было никогда, у вас никогда и не будет. То, что у вас есть сейчас, всегда с вами и останется. И открыть вы можете только то, что уже есть. Это такая там аксиома. Значит, ну и последнее. Тогда любое наслаждение приведет к конечной цели. Вот это, пожалуй, один из самых спорных здесь таких, ну, во всяком случае, с точки зрения неких практик в йоге моментов. В тантра-йоге известно всякие достаточно экзотические такие приемы. Допустим, вплоть до того, что употребление вина, сделанное, значит, соответствующим образом, не только не скинет вас, значит, с пьедестала йоги, а наоборот еще поднимет выше. Это вот опять же то, чем прославилась в свое время тантра-йога. Ее даже обвиняли, что это какая-то такая непонятная организация, которая все с головы, с ног на голову поставила, и что вообще непонятно о чем. Призывают, значит, заниматься сексом, пить вино, вообще веселиться и радоваться жизни. В то время как все остальные, наоборот, призывают всячески себя держать в узде. Вот отчасти... Здесь дается объяснение, ну так, скользко оно в дальнейшем будет более подробно рассмотрено, что если у вас вектор выбран движения правильно, на самом деле все равно, какое горючее в вашем баке, в вашей ракете. Вы в правильном направлении полетите. Безусловно, употребление таких вещей, как вина, ну, не приветствуется в йоге. Почему? Потому что, ну, по незнанию можно больше себя замутить сознание, нежели его открыть. Но! Из песни слух не выкинешь. Даже наслаждение от выпитого стакана, значит, спиртного напитка, высокоразвитый йог направляет на свое духовное развитие. И вот это следует помнить. Ну, поверьте, они, как правило, не алкоголики люди, да, то есть они не злоупотребляют. Вот. Но, тем не менее, любое наслаждение, которое, так сказать, выделяется, значит, более такой откровенный момент, я там сел что-то есть, да, я получаю наслаждение от пищи, которую я поглощаю. В очень многих, так сказать, упражнениях йоги, наоборот, предписывается некая такая вайрагья, то есть, так сказать, отстраненность от чувственных наслаждений. Чем больше вытащил себя от чувственного, значит, восприятия, тем выше достиг состояния йоги. Это правильно, это абсолютно правильно. Но есть альтернативный подход. Это подход, когда вы любое наслаждение, которое вы испытываете в жизни, если вы получаете его осознанно, и если вы, так сказать, направляете эту энергию наслаждения по нужным каналам и, так сказать, нужным образом, то это вас поднимает. Один джентльмен мне сказал, а что если я в туалет пойду, значит, там справлю свою нужду? Я тоже, говорит, получу значит, облегчение и некое даже наслаждение. Даже это наслаждение может быть использовано в духовном, так сказать, в духовном росте. Да, как бы это смешно не звучало, может быть. Вот, вот это как раз согласно последнее предложение. Ну, опять же, если мы рассматриваем юношу и девушку в любовном союзе, то весь спектр всех тех их любовных утех, которые они пропускают через себя, они приводят к конечной цели. То есть энергия и сознание может быть соединены разным способом. Дальше пишет. 15. Ничего, начнем. Он, в скобках, она пришла к тебе для радости, счастья и освобождения. Он, в скобках, она пришла к тебе, или пришел к тебе, для радости, счастья и освобождения. Не используй ее, его, для печали, страдания и порабощения. А вот, да? Кто-то вопрос? А вот здесь? Значит, вот это самый ключевой момент. Я здесь как раз хочу прокомментировать больше с жизненных позиций, больше с такой, как бы, лирическим отступлением. Как правило, юноша и девушка, сперва у них, значит, медовый месяц, потом у них проходит, значит, месяц печали, а потом зачастую они начинают друг об друга ноги вытирать. В переносном смысле, понятно. Не в плане любовных утех, да, а в плане переносном. Так вот, это очень печально. Встретились две половинки, встретились для счастья. Но у каждого осталась недоделанная карма, которая заставляет проявлять свой, так сказать, иногда злобный характер. Мы сегодня говорили об этих рогах, которые, значит, к сожалению, мы не обламываем. И вот то, что нам дано для счастья, для того, чтобы подняться выше и, значит, самим стать счастливым и доставить, и сделать счастливым своего, так сказать, спутника жизни, мы начинаем, наоборот, всячески, пользуясь этой энергией, энергия высвобождается, в сознании энергия встретились, выработалось некое могущество, да, это назовем, то есть ваша способность направлять эволюцию свою, вообще эволюцию всего туда, куда вы захотите. Можете направить вверх, то есть хватает ума направить и вниз. И вот это тоже очень опасно, давать очень сильные практики, в том числе и тантрического плана. Юноша и девушка, так сказать, соединили совместно сознание и энергию. У них появилась эта способность. Что желают, то и происходит. А предыдущая карма заставляет их быть сварливыми, быть всячески друг друга пилить, всячески быть недовольными. Ну, знаете, вот как обычно, вот понаблюдайте какому-нибудь склоку, вот людей, которые там в семейной паре или просто там работают. Это совершенно ужасное зрелище. Так вот, они используют вот этот импульс, который мог бы их поднять бог знает куда, они наоборот себя занижают еще, они падают еще глубже, чем были до этого. Так вот, здесь всегда следует помнить, что если ваша вторая половина вам пришла для радости, счастья и освобождения, не следует использовать ее для печали, страданий и порабощения. Ну а теперь формальный комментарий к этому. Формальный. Когда вы начнете заниматься йогой и начнете соединять сознание и энергию внутри себя, и этим самым у вас появится внутри счастье, радость, и так далее, вам иногда будет захватывать какие-нибудь маниакальные идеи, которые остались у вас, так сказать, с кармического прошлого. Разные, совершенно разные. Кто-то пытается облагодетельствовать все человечество. А если человечество не хочет, этот человек пытается, значит, дубинкой всех заставить. Обычно такие люди все начинают за уши тащить, заниматься йогой, всех, кого не попадя. Вот, лишь бабьев, да вот ты должен заниматься йогой. В общем, какая-то такое навязывание. В общем, отравляют жизнь, но только вот в таком плане. Либо они, в общем, самые разные маниакальные, так сказать, вот эти идеи, которые были в кармической копилке, вот негативные, которые человек тащил, теперь появилось средство для их реализации. Поэтому осторожненько пользуйтесь, по мере того, как вы там практикуете йогу, у вас появится эта возможность направлять движение жизни туда, куда вы захотите, прямо пропорционально тому объему сознания и энергии, которые внутри себя вы соединили. И вот, понятно, все делают ошибки. И вы будете, может быть, иногда делать ошибки. И это нормально. То есть, как говорится, иногда... Но помните, что в этом мудром трактате сказано, что вообще говоря, ну, как бы делать ошибки, не превращайте это в такую хорошую традицию. Ну, сделали ошибки, исправьтесь. Не пытайтесь никому отравить жизнь. Силой своей йоги, понимаете? Да, не пытайтесь, не пытайтесь. Не надо никого навязывать. Ну, в общем, не надо. Не надо делать плохо. Вопрос.
А можно вот вопрос спросить? Ну вот, когда человек там занимается йогой, ну, например, у него подход классический такой, он...
Аскетический
йогой занимается, да, и вот он... Ну, как бы отстраняется от ощущений, от эмоций, от энергии, да, и, ну, как бы устанавливается в сознании. Но вот, собственно, ну, как бы вопрос, ну, есть же вот афоризм, да, там, ну, Ананда Лахари, да, там, сознание и энергия, говорят, ну, не разделены, да, то есть он, как бы, вот йог, он попадает в такое заблуждение, да, он говорит, вот я вроде бы, ну, отдельно, а вот, вот эмоции, там, ощущения отдельно. И ну, он как бы не испытывает наслаждение, которое должен, по идее, испытывать, когда вот сознание и энергия, ну, вместе, да?
Вопрос честности с самим собой, что чего называть. Это абсолютно правильно. Так, вопрос честности.
Ну, а и другой тогда, ну, я не знаю, вопрос, вот когда там философ, да, вот что-то говорит, вообще какую-то мысль высказывает. Вот, ну, он отчасти пользуется своим сознанием, но для того, чтобы говорить, он же как бы использует эмоции, да, то есть вот, ну, вот.
Чтобы передать?
Ну да, то есть как-то.
Ну, вот... вообще, на самом деле, знаете, есть такая наука познания, теория познания мира. Как вообще человечество познает мир, Вселенную? Серьезный вопрос, на самом деле. Западная наука предлагает, вообще западный менталитет, подход, предлагает один путь, восточный, в общем-то, несколько другой. Но на самом деле это только обозначение любимых лошадок, да, любимых таких пунктиков. А мир познается, он познается вот как раз той областью смешанного сознания и энергии. То есть я сперва познал мир через энергию и сознание, вот как раз через эту йогу, а потом взял и формализовал ее до уровня абстрактной математики и сказал закон такой, такой, такой. Или наоборот, как художник нарисовал картину, на которую все смотрят и всех заливает буквально какая-нибудь та или иная эмоция. То есть как бы можно свое познание мира выцарапать, ну, как бы, занимаясь йогой, обретя вот это могущество, о котором мы сейчас только что говорили, внутреннего соединения сознания с энергией, направляя на что-то внешнее, так сказать, и познавая что-то вовне, мы потом результаты своего познания можем выразить, как бы, грубо говоря, двумя способами. Это вопрос был когда-то в 60-е годы про физиков и лириков, кто из них важнее. Вот, это еще там, не знаю, ну, тогда молодежь. Так вот, можно выразить результаты своего, так сказать, постижения мира, написав там два десятка формул и сказать там, Е равняется МС в квадрате. А можно сочинить какую-нибудь там произведение, значит, музыкальное, либо картину нарисовать, либо скульптуру, значит, изваять. Ну, в общем, в творчестве как на что, кто на что гораст, потому что проявления творчества очень много. Кто-то из спичек делает, значит, человечков, да, знаете, спички склеивает, получается очень красивые. Тоже, вот, как бы увидел мир, вот он дал, дал этому воплотиться. То есть вопрос это уже любви, любви проявления. Вот как ни странно, западный менталитет, он любит как раз сознание, он любит формулы, но проявляется в большей степени через энергию. Мы видим лампочки, мы видим здесь евроремонт. В Индии как раз наоборот. Ну, в Индии, Восток имею в виду, там лачуга грязнющая, маленькая, ветхая, и вообще там все разваливается. Но сидит в ней этот йог, и который может тебе концептуально выдать, значит, смысл, смысл с помощью сознания всего мироздания. Вот, вот как бы перекосы. Но это как бы любимая, ну как бы любимый конек у каждого. У одного в одну сторону. Физики любят физику, лирики любят лирику. Да? Но, а жизнь она единая. Она и для физика, и для лирика, она единая. Единая. Поэтому так уж совсем строго разделять ее не надо. Но с другой стороны, разделяя, мы лучше понимаем некую взаимосвязь. Почему? Все, тайный зал.